Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в студии сегодня находится главный редактор нашего радио «Протоиерей» Андрей Спиридонов, клирик храма Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Добрый день, отец Андрей.
Добрый день.
Ну, у нас творческие люди работают на нашей радиостанции. Кто-то пишет музыку, кто-то песни сочиняет, кто-то стихи, кто-то прозу. И отец Андрей также не является исключением. К сожалению, очень редко мы говорим о творчестве тех, кто здесь работает. Это как-то не очень принято. Но, тем не менее, я считаю, что нужно все-таки поговорить об оригинальном творчестве отца Андрея. Он в свое время закончил литературный институт, потом принял священнический сан, служит в нашем храме, но при этом продолжает заниматься творчеством, несмотря на, конечно, большие проблемы с свободным временем. Любой священник, он очень и очень загружен, как правило. И вот недавно появилась книга, написанная в жанре фантастики. Ну, даже сейчас иное определение обычно применяется, в жанре фэнтези. И фэнтези — это, как сам отец Андрей написал в предисловии, все-таки он считает, что это духовная фэнтези или православная фэнтези. Книга называется «Хроники Элизора», издана она довольно большим тиражом, 3000 экземпляров, издательство «Смирение», вышла в начале 2014 года. Отец Андрей, ну, у меня несколько вопросов сразу возникает. Первый вопрос – ваше отношение к этому жанру, потому что за последние четверть века довольно много и переводных книг вышло, и появились и свои авторы. Вот, скажем, Юлию Вознесенскую мы в свое время приглашали на эфир и, так сказать, выясняли истоки ее творчества, почему она этим занялась. И второй мой вопрос к вам. Почему вы занялись вот этим жанром и захотели написать эту книгу? Книга, на мой взгляд, все-таки она для более молодого поколения, как-то для, может быть, старшего среднего возраста, для тинейджеров. Или вы считаете, что, вот третий мой вопрос, круг читателей более широкий?
Ну, начну с третьего. Мне представляется, что этот данный мой замысел «Хроники Элизора» и вот первая часть, которая вышла, называется «Чужестранец», в общем-то, она достаточно к универсальному, что ли, ну, если можно так выразиться, слушателю обращена. То есть начинается там, как будто бы, да, действует главный герой такого еще юного подросткового возраста, но в дальнейшем, в общем-то, появляется достаточно, ну, в каком-то смысле серьезная, если так можно выразиться, то есть философия.
Вот. Герои будут подрастать, и читатели тоже должны подрастать и продолжать вот читать другие.
Можно
уже
выразиться и так, просто там при определенной занимательности сюжета и именно таком антураже фэнтези, причем жесткого фэнтези, такого даже постапокалиптического, как это еще говорится, я вот рискнул задаться какими-то все-таки вопросами достаточно бытийными, серьезными, можно сказать, даже богословскими. Ну, это, может быть, несколько громко звучит, но, тем не менее, вот я рискнул пуститься в такой эксперимент, а насколько вообще вот сам этот жанр жесткого фэнтези, и, повторюсь, даже с элементами такого вот постапокалиптизма, насколько он вообще позволяет поговорить о каких-то все-таки христианских вещах. Вот. Не прямо, может быть, несколько завуалировано, косвенно, но все-таки о Боге, вот. О жизни, смерти, вечности, кризисе земного бытия и о том, где же, в общем, в отношении к таким явлениям, как может действовать промысел Божий. Ну, это такая, конечно, сверхзадача, вот, и насколько она, ну, вот так вот осуществилась, это другой вопрос, не мне судить, там, читателям, критикам, если они будут, вот. Но вот такой вот эксперимент я рискнул предпринять, и, ну, можно сказать, еще нахожусь в стадии продолжения, потому что пишу продолжение, вот, обдумываю его. Вообще, вот, надо сказать, что сама по себе идея, она появилась случайно. Ну, случайно настолько, насколько вообще можно говорить
о случае в нашей жизни.
Да, о случае в нашей жизни. И толчком к этому был просто некоторый опыт общения с одним из моих друзей еще по литературному институту, такому практикующему сценаристу. Мы с ним обсуждали некоторые сценарные темы. Вот. И у меня вдруг вот появилась такая идея, которую, в общем-то, я ему предлагал. Ну, вот обсуждал с ним ее такой вот некой фантастики христианской, богословской. Вот. Он ее первоначально поддержал, сказал: да-да, очень интересно, давай напиши-ка ты вот так, ну, то, что называется по эпизодникам в сценарной работе. Вот. Ну, я что-то такое набросал, он, в общем, тоже похвалил, а потом заявил, что: а ты знаешь, сейчас вообще никто фантастику особо-то не снимает, это все дорого, это требует костюмов, требует вложения больших средств, так что...
Ну, Федор Бондарчук нашел тем не менее.
Ну, это же, можно сказать, ну, випы в этом деле находят.
Вот. Я, кстати, имею в виду и второй его фильм «Сталинград», это тоже такая историческая фантастика, а вот первый-то, ну, близок к фэнтези и книгам.
Да, ну, по Стругацким там, Стругацкие, да, они тоже корифеи этого жанра, понятное дело. Вот, это отдельная тема. И когда я, ну, вот этому своему приятелю говорю, что, ну, а что, вот идея-то вдруг за этими всеми разговорами появилась, давай, ну, там, повесть напишем или роман, не знаю, вместе. Ну, я ему вместе предлагал, потому что считал, что мне одному как-то это, ну, некогда заниматься.
И потом вдвоем как-то легче работает. Ильф и Петрова, братья Гонкуры, да, и так некоторых... далее. Многие писали вместе.
Да, это возможно в некоторых случаях, когда есть какой-то вот такой... Ну, единомыслие среди авторов. Вот. Но вот этот мой приятель, он все-таки как...
Последний момент исчез.
Да, выступил как змей-искуситель и в кусты сам. Он говорит: нет-нет, писать там роман, повесть, чисто такое литературное произведение, это много писать, вот, много текста, и на этом ничего не заработаешь, и, в общем, отказался. Ну, делать было нечего, как-то идею было жалко, взялся я сам написать вот в этом жанре некое повествование, которое, в общем, именно так выкристаллизовалось в содержательном плане, что это будет серия таких повестей, вот, ну, хроники, по аналогии, может быть, с таким
известным... Хроники Нарнии,
да? Да, может быть, с таким известным произведением, как «Хроники Нарнии», вот и появились такие у меня «Хроники Лизора». Если Бог даст, может быть, будет именно несколько частей. Пока вот издана первая, написана более-менее мною отредактирована вторая часть, и сейчас вот, думаю, уже начал работать над третьей.
Скажите, а вот кто, кроме вот упомянутого вот этого цикла «Хроники Нарнии», кого вы своими учителями в этом смысле могли назвать? И вообще весь этот жанр? Ведь много же претензий было в свое время даже к книгам той же Юлии Вознесенской по причине того, что есть какие-то вот излишне смелые, может быть, выводы в ее произведениях. Но вы здесь все-таки к излишне смелым, может быть, каким-то допущениям не прибегаете. Тем не менее, вот фантазии на духовные темы, в какой степени они допустимы? Ну, стояла какая-то проблема перед вами, когда вы садились писать все-таки это художественное произведение, это понятно, но, тем не менее, ограничители какие-то должны быть для этого
жанра? Я думаю, здесь не проблема как таковая, может быть, есть, а риск определенный есть. То есть вообще любой писатель, который что-то вот пытается излагать и предлагать публике, и делает это не только с целью там коммерческой заработать, скажем так, а поставить какие-то бытийные вопросы, нравственные, ну и в этом смысле духовные. Вот. Ну, в этом смысле я бы даже и не рискнул бы называть духовным произведением или сказать духовные фэнтези, как вы вот говорите. Я бы так не сказал все-таки. Скорее, это вот, да, некая попытка такого вот художественного повествования в жанре фэнтези, которое, ну, в рамках пытается что-то сделать именно христианского миропонимания.
А
вряд ли это, собственно, прямо духовный опыт. Хотя он соотносится с какими-то вопросами и духовного порядка. Вот, а что вы хотели спросить?
Да, а кто из наших писателей или из иностранных писателей вам близки в этом отношении? Вот Ник Перумов издает огромными тиражами свои книги. Есть еще несколько имен. На Западе это очень распространенный жанр сегодня. Миллионные тиражи.
Я, честно говоря, со всеми, конечно, не знаком. Потому что это действительно огромный очень пласт. Очень большое число авторов. Я в некоторых заглядывал, вот, заглядывал не с целью выпить все море, а хотя бы, ну, может быть, по нескольким каплям понять, как и что, кто вот в этой области работает. Но здесь, в общем-то, контекст и проблематика, вот если брать именно литературный контекст содержательный, она гораздо шире. Я там в предисловии вот к «Чужестранцу» говорю, что для меня, в принципе, что такое вообще жанр фантастики? Я вообще фантастику, надо сказать, с детства люблю. Вот, ну, еще такого даже доцерковного детства, вот, когда вот в рамках такой вот обыденности фантастика, она как какая-то волшебная сказка давала некую отдушину.
Хотя мы тоже фантастикой занимались, строили рай на земле, то есть задача изначально невыполнимая, но, тем не менее, вот это фантастическая цель, и занимались миллионы и десятки, там, и сотни миллионов
верно,
людей.
Занимались, но, понимаете, если тоже в эту отдельную тему вдаваться, там мировоззренческие проблемы оказывались довольно серьезные. Строить некое светлое будущее, как рай на земле, одновременно с осознанием смертности, конечности собственного земного существования, это несколько странно. Вот одно дело, скажем так, Царство Божие, которое надо взыскать во время земной жизни, вот, усилием определенным веры, покаяния и так далее. Вот, а другое дело, когда ты должен жизнь положить вот, ради некого светлого будущего, до которого ты сам, скорее всего, не доживешь. Ну, в лучшем случае, может, и потомки, если они у тебя будут. Вот. А если от тебя еще и требуется в молодом возрасте часто жизнь положить, то ведь и потомков может не быть. Вот. В собственном смысле, которые до этого светлого будущего доживут. Поэтому я, например, с детства ощущал некоторое серьезное недоумение вот в этой парадигме такой, так сказать, мировоззренческой, мыслительной, что ли, нравственной. Вот. То есть меня как-то вопросы жизни и смерти занимали с достаточно такого раннего нежного возраста. И вот в этом смысле фантастика меня всегда достаточно привлекала и интересовала, потому что она все-таки давала некий иной, как говорится, простор, некий иной угол зрения, хотя тоже, как правило, рациональный, вот, но который выходил, ну, такой рациональный чаще всего в большинстве произведений советских-то фантастов, вот такой в каком-то смысле тоже позитивистский, но который все-таки выходил за рамки земной только ограниченной реальности.
Ну, на самом деле, даже вот произведения Брэдбери, Артура Кларка, Станислава Лема и других, они оказывались, может быть, вот при всей фантастичности, они ближе к реальности, чем та реальность, которую мы создавали и тратили на это государственные средства и свои силы
я
огромные.
Я согласен, потому что, вот, что я хочу сказать, что для меня всегда вот жанр фантастики — это жанр именно иносказания притчи, которая, в принципе, пытается говорить и может говорить не во всех своих, конечно, произведениях, не во всех авторах, вот, но в лучших, может быть, или для нас наиболее, которые интерес представляют, именно о вещах, которые связаны с нашей реальностью обыденной, но в каком-то смысле или выходят за ее рамки, или, как говорится, находятся над, сверх, но сама обыденность жизни такой вот, практической, бытовой, она без них тоже не может обойтись, иначе она будет сведена просто такому ограниченному смертному существованию. То есть вопросы духовные, нравственные, они не всегда могут быть поставлены и решены только с помощью такого инструмента реалистического.
Ну, вот название вашего цикла, уже две книги написаны, «Хроники Элизора», вы об этом немножко пишете в предисловии, это все-таки Элизор, иллюзорное что-то, иллюзия, то есть земной мир выступает как некая иллюзия, а есть некие ценности или сверхценности, которые выше всего этого. И правда ли вообще вот тот мир, который изображен в книге, он откуда списан, с каким миром перекликается?
Ну, вы задаете такой несколько сложный вопрос, потому что, чтобы поставить все точки над «и», вот, мне нужно в каком-то смысле пересказывать сюжет даже не только первой части, вот, но и второй, а может быть даже и еще недописанный третий или последующих, которые существуют на уровне замыслов. Вот. Понимаете, для меня ведь это еще в хорошем смысле еще и определенная литературная игра. Вот эти произведения, вот эти хроники Элизора. То есть, с одной стороны, я постараюсь ставить достаточно серьезные бытийные вопросы, как мне представляется, вот в этих хрониках Элизора. Вот. А с другой стороны, я еще и прибегаю к приему литературной игры. Почему? Ну, по очень простой причине, что вот писать в наше время, скажем так, не без оглядки на то, что уже было сделано в жанре, и вообще в этом жанре, и вообще в мировой литературе, ну, это как-то странно, это скорее будет некоторая графомания. То есть, поэтому приходится учитывать те мотивы, темы и некоторых авторов, которые уже в этом жанре изрядно поработали. То есть, у меня, как мне представляется, в этом произведении есть где-то элемент пародии, вот так, элемент некоторых, ну, так, проще сказать, некоторые переклички с некоторыми уже бывшими сюжетами и произведениями в этом жанре. Элемент именно таких каких-то, ну, реминисценций, там, перефразов, так сказать, тоже с другими литературными произведениями или какими-то современными философскими даже идеями. Вот. Ну, кто с этим знаком, он это сможет, наверное, уловить. Кто с этим не знаком, но оно не будет выпирать. Я старался это все как-то вплетать в ткань повествования, но ненавязчиво.
Ну, я могу сказать, что я читал вот первую часть хроник, и могу сказать, что написано качественно, и я думаю, что читателям будет интересно познакомиться с этой книгой, ну, прежде всего тем, кто вообще этим жанром интересуется, потому что не все читают фантастику, но есть люди, которые собирают, там целые библиотеки у некоторых имеются. Скажите, вот каково отношение читателей, которые уже, наверное, вам звонили, какие-то высказывали мнения, и ваши дети, у вас многодетная семья, видимо, они знакомились с книгой еще в рукописи. Как они все это восприняли? Ничего не сказали такого,
ну,
критического?
Сказали, почему? Не, им занят, что пока нечего. Вы знаете, кто прочитал, всем в основном нравится. Прочитали у меня два старших сына. Вот, в общем, понравилось. Супруга прочитала и затребовала вторую часть уже в электронном виде.
Не читала с компьютера.
Да, с электронной книги не стала дожидаться, когда выйдет из печати вторая часть. Вот, ей захотелось узнать, что там будет дальше. Вот. Интересно, что многим еще не так многие читали, но вот кто читал вторую часть, им почему-то даже вторая часть нравится больше первой. Считают, что даже как-то более захватывающе, там, более увлекательно якобы. Ну, опять же, это мне как автору судить сложно. Вообще, я хотел бы заметить еще, ну вот, немножко, наверное, не договорил относительно самого жанра, вот, потому что тема достаточно интересная, что ведь сама по себе притча и иносказание, это же и в Евангелии мы находим. Вот когда Господь говорит притчами о Царстве Небесном, почему Он говорит притчами?
Что время меняется, уже 2000 лет прошло, да, и уже какие-то вещи, которые привязаны были бы к той эпохе, они бы устарели. А притча, она и через 10 тысяч лет будет жить.
Ну, не только поэтому, а просто-напросто есть какие-то вещи, которые очень трудно вот просто объяснить. Вот, что есть, допустим, что такое Царство Небесное? Господь говорит, вот Царство Небесное, оно там подобно, да, закваске или зерну горчичному, или неводу, или купцу, собирающему жемчужины. Это все некие же образы, которыми Господь поясняет то, что невозможно вот так вот просто рационально объяснить. Как объяснить, вот, каким образом устроено Царство Небесное? И Господь указывает на то, что необходимо для достижения Царства Небесного вот в такими вот именно притчами и насказаниями.
И очень поэтично он говорит. Вообще, конечно, несомненно, там поэтическое начало присутствует, и все Евангелие можно как некий поэтический текст воспринимать.
Да,
многие его части,
но,
во всяком случае.
Я не к тому, что я вот на таком же уровне действую, как сам там Господь, вот, но, скажем так, жанр вот именно иносказания притчи, он, в общем-то, в той или иной степени всегда во все эпохи, времена присутствовал. Возьмите, например, там «Путешествие Гулливера». вот, или даже Робинзона Круза. Это же, в общем-то, истории с достаточно фантастическим подтекстом. Хотя там, допустим, в том же Робинзоне Круза, например, все вроде как реалистично описывается, как он там фактически выживает, а по сути-то целую цивилизацию создает. Вот. И это притча во многом-то позитивистская, рациональная, но она тоже в себе элемент такого некого иносказания содержит. И вот дальше, в 20 веке, это отдельная такая важная тема, я просто хотел бы все-таки вкратце тоже заметить, что фантастика, она появляется тоже на волне такого чисто материалистического, рационального миропонимания. Как достаточно так прозорливо в свое время заметил иеромонах Серафим Роуз, что, собственно говоря, массовые явления того же НЛО, да, вот, тех же неопознанных летающих объектов, начинаются тогда, когда человек оскудевает вере христианской и заменяет это...
Поисками чудес.
Да, нет, заменяет это не поисками чудес в собственном смысле, а заменяет это поисками спасителя из космоса. То есть происходит подмена. Вместо Христа Спасителя поиск некого высшего разума, как инопланетного.
Тут же якобы нас и создал в свое время.
Ну, это уже отдельные перипетии тем. Причем, надо сказать, изощренных и, я бы даже сказал, и чудовищных. Вот,
к сожалению, некоторые каналы телевизионные на этом прям
наладили целый бизнес. Или взять там один из последних фильмов корифея Голливуда Ридли Скотта. Там этот Прометей там или как. В общем, ну, это именно чудовищно на самом деле. И это не случайно, потому что, когда оскудевает в человеке вера, ищется какой-то суррогат, ищется замена. И дьявол предлагает это. То есть, по вере вашей дано будет вам. Если мы верим во Христа Спасителя и желаем спасения во Христе, то нам Господь его и дарует. А если мы верим, начинаем веровать в разного рода там спасителей из космоса, там инопланетный разум, вот, то начинают являться видимым образом формируемые дьяволом там НЛО, гуманоиды и так далее. Вот, но здесь проблема-то сложнее применительно вот к жанру фантастики, фэнтези, потому что, по моим ощущениям, где-то уже к концу 20 века начало вот оптимизм, ну, в плане завоевания космоса и там обретения такого позитивного общения с инопланетными там цивилизациями, такого рода оптимизм, он довольно серьезным образом иссяк, и в это же время появляется-то уже такая фантастика более мрачноватая. Ну, хотя она всегда в этой теме была, примеры были мрачноватого восприятия, там, начиная с Герберта Уэллса, да, «Войны миров». Вот. Но появляется именно такая постапокалиптическая уже фантастика. А одновременно с этим...
Безнадёжная, она не несет никакого позитива. Вот ну, да, это да, страшно.
Да. А одновременно с этим очень сильный элемент магизма. Возьмите вот таких классиков жанра, как, допустим, «Железны», его «Хроники Амбера». Вот. Это, кстати говоря, достаточно талантливая, такая изощренная тоже фэнтези, где вот магизм, магия, она царствует. Причем этот магизм царствует не на уровне там какой-то, знаете, такой внешней атрибутики, в чем, кстати говоря, того же Гарри Поттера упрекают. Вот. Хотя, на мой взгляд, тот же Гарри Поттер по какому-то внутреннему нравственному посылу это даже скорее более христианское произведение. Вот. Просто антураж такой магический, что многих смущает. Вот. А вещи есть в этом смысле пострашнее, вот, начиная с того же «Железны», и не только «Железны», вот, где магия, магизм такой, это уже не просто атрибутика магическая, а это именно мировоззрение. Причем мировоззрение именно антихристианское.
Ну, князь мира сего, он внедряет всяческими путями многочисленными именно это.
Но здесь не просто
сознание граждан.
Мы имеем в виду не просто внешнее внедрение, а это такой, по сути, древний, можно сказать, герметизм оккультный, который в наше время, он, в общем-то, тоже вот на почве первоначально такой материалистической позитивистской, а может быть даже как своего рода реакция на тот революционный материализм, который человечеством, в особенности начиная с 19 века, там, с Дарвина и так далее, начал овладевать. Это своего рода такая реакция. Вот, это уже мир не атеистический И не просто, как говорится, пострелигиозный, а это уже мир постатеистический, но обращающийся не к чистому источнику, Евангелию, а вот к такому магизму. И вот, возвращаясь к этому произведению «Хроники Нарнии», о котором у нас речь за моим авторством, я, собственно говоря, хотел еще и вот с этим магизмом постараться как-то разобраться и противопоставить ему то, что, ну, он как мировоззрение разрушителен и губителен, независимо от той эпохи, в которой живет человечество или тот или иной человек. И противопоставить этому все равно веру в Бога, веру во Христа, хотя прямо я об этом так вот не говорю в лоб, но моя цель читателя именно к этому подвести. Что любой апокалипсис, так сказать, любой кризис, любой магизм можно преодолеть только с помощью Божией, а для этого нужно свой путь к Богу найти.
Протоиерей Андрей Спиридонов, главный редактор радио «Благовещение», сегодня в студии. Мы говорим о его поэтических произведениях и о прозаических. Вот недавно вышла первая часть фэнтези, фантастической книги «Хроники Элизора» под названием «Чужестранец». У меня будет еще несколько вопросов по этой книге, на мой взгляд, очень интересной, содержательной. Все-таки, мне кажется, сегодня не хватает, вот, может быть, рассчитанного на определенный возраст, не хватает у нас фильмов и сериалов вот такого плана. Ну, пусть это будет фантастика, ну, притчевая фантастика, скажем так. Есть ли какие-то мысли, может быть, мысль, она уж материальна, она может и прорасти. Все-таки сделать сценарий, из сценария выросла книга, да, а может быть, из книги и появится и какой-то сценарный вариант, ну, с тем, чтобы уже, может быть, на экране увидеть свою работу, свою.
Ну, Евгений, мысли на этот счет, нет, идей на этот счет никаких нет по одной простой причине. Писать что-либо, тот же сценарий, например, совершенно бессмысленно, если тебе его кто-то не заказал. То есть, если есть конкретный продюсер, вот, просто я немножко сталкивался с этой проблематикой, с миром кино тоже, вот, современным, через своих друзей.
Есть бюджет, и все сразу находится,
сейчас,
сценарий,
сейчас кино, группа. Все кино, оно продюсерское. Вот, может быть, какой угодно великолепный сценарий, но если это не заинтересовало какого-либо продюсера, который скажет, да, я хочу, чтобы это снималось, я даю под это средство, снимаем и так далее, то это значит писать в стол. Вот, ну, я вообще не располагаю, как говорится, таким временем и силами, я не профессиональный в том смысле писатель, вот, я все-таки в первую очередь священник, чтобы, ну,
заниматься пристраиванием.
Ну да, нет, жизни. Заниматься просто пустым трудом. Вот. Если вдруг, допустим, появится кто-либо, кто скажет, что да, вот я хочу снимать, то я готов вот, писать, допустим, сценарий на эти темы. Опять же, если те, кто захотели бы это ставить, ну, автору предлагали бы. Ну, у меня некоторый даже опыт есть, наверное, бы я справился, но, опять же, это все сложная тема, потому что кто для чего, под каких продюсеров, какие сценарии пишет, это совершенно отдельная кухня. Иногда истории достаточно по-своему темные.
Вот нет, ну обычно кухня. Есть профессионал, который работает в мире кино, и его предлагают в качестве соавтора, и там уже какие-то ходы отрабатываются, потому что одно дело книга, роман, повесть, а это же самое произведение, но уже на экране, это совсем другой жанр. Тут надо, ну, все-таки иметь представление о неких тонкостях.
Нет, я некоторые представления не имею. У меня просто были некоторые сценарные опыты работы над сценариями. Вот. Я представление определенное имею. И потом я уже сказал, что забавно, что вот это само произведение, вот этот «Чужестранец», именно родился из сценарной идеи. И я основную сюжетную канву писал именно как поэпизодник. Есть такое понятие вот в творчестве сценаристов – поэпизодник. То есть у меня первоначальная основа, так сказать, некий костяк, он писался именно по эпизодам, как для сценария. То есть в этом смысле тут я не вижу ничего особенного, вот какой-то сложности расписать то или иное произведение в жанре таком прозаическом, ну, которого я сам являюсь автором, именно как сценарий. Но здесь, мне кажется, проблема-то в другом. Сама по себе такого рода идея, она для современного кино, ну, наверное, будет выглядеть несколько странно. Для современного именно светского кино. которая не так уж стремится, тем более в жанре фантастики или фэнтези, обращаться, ну, к тематике такой прямо христианской все-таки. А у меня это произведение, оно, я повторюсь, несмотря на то, что хорошо это замаскировано, может быть, для кого-то, что может показаться, что оно хорошо замаскировано вот этим жанром постапокалиптического фэнтези, у меня именно задача была и остается вот такой парадоксальной в этом жанре постараться написать именно христианское произведение. И вот если современное кино вдруг окажется озабочено тем, чтобы в такого рода жанре тоже показать некую такую христианскую проблематику, тогда да. Но я пока что-то сомневаюсь, что в современном кинематографе светском есть такая потребность.
Ну, я думаю, что не хватает хороших фильмов, и полнометражных, и сериалов не хватает, просто качественно сделанных и обращающихся к каким-то вечным вопросам бытия, с тем, чтобы... Ну, как-то мир менялся, потому что та продукция, которая нас путчует, она на деструкцию направлена зачастую. И даже удивительно, когда центральные телеканалы ставят эти фильмы, ясно, что непонятно, на чьи деньги это снято и почему государство такие вещи оплачивает. Нужны фильмы позитивные. И мне кажется, если бы был поставлен фильм вот по «Чужестранцу», то это было бы совершенно неплохо. Ну, государственная политика должна измениться. Бог даст, может быть, она и будет меняться со временем. Каких чудес на свете не бывает.
Боюсь, что это и будет фантастикой, если самой по себе, если такого рода проект бы вдруг осуществился.
Отец Андрей, такой вопрос к вам. Ну, если наши радиослушатели заинтересуются, захотят приобрести вашу книгу, то где это можно сделать, скажем, в Москве, или заказать каким-то образом можно, может быть?
Ну, вообще... Книгу можно заказать в интернете на сайте издательства «Смирение». Достаточно набрать в поисковой системе, ну вот, издательство «Смирение» или, скажем, зайти на сайт ассоциации «Православная книга». В общем, через интернет книга вполне может быть заказана. Вот. Ну, проблема в том, что просто она не имеет грифа издательского совета, ну, по той простой причине, что издатели даже не рискнули вот, отдавать на рецензию. Потому как жанр фэнтези, он, ну, пока в издательском совете, ну, не приветствуется, с опаской к нему относится. Ну, в общем-то, это и понятно. Вот. Может быть, со временем, если книга получит какое-то большее распространение, можно будет попробовать и заручиться вот этим грифом издательского совета. Но пока вот она не имеет грифа, и поэтому распространение ее ограничено. То есть в храмах она продаваться не может, конечно. Ну и еще простой способ попробовать обзавестись этой книгой. Можно позвонить издателю по мобильному телефону, который я сейчас продиктую. Телефон такой: 8-916-692-91-15. Повторю: 8-916-692-91-15. Это телефон одного из издателей, зовут его Владимир. Вот прямо по этому телефону можно эту книгу заказать. Также она какое-то время, пока тираж не разошелся, может быть в продаже здесь у нас при храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, метро «Динамо», улица Красноармейская, строение 2. Но не в самом храме, а в большом книжном магазине «Риза», который находится, ну, здесь по соседству с храмом на территории. Пока в настоящий момент эта книга в продаже есть в этом магазине.
Спасибо. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. А в студии Благовещения сегодня был протоиерей Андрей Спиридонов, поэт, писатель, главный редактор нашего радио Благовещения. И мы говорили о его новой книге «Хроники Элизора», первая часть под названием «Чужестранец». До новых встреч в эфире. Спасибо всем.
Храни Господь.